ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, это наша программа совместная с журналом «Знание и сила», и мы сегодня фактически открываем новый небольшой цикл. Насколько он большой или небольшой получится, это все мы посмотрим с вами. Но изначально чрезвычайно любопытная, очень хорошая идея, довольно давняя. Я сразу скажу, кто у нас в студии. Историки Игорь Данилевский и Павел Уваров. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Уже те, кто как-то более-менее знаком, кто чем занимается из сегодняшних присутствующих в студии историков, то будет понятно, что мы будем говорить о похожем и непохожем, о тождественном, нетождественном. Мы будем говорить о Руси и Европе. Будем, знаете, о чем я всегда мечтал? Вот мы как-то сидели на даче, ничего не делали в компании А.А. Венедиктова, и думали, как замечательно получается у нас, что, например, в том, что называлось «История СССР», все остальные, даже соседние народы и страны, появляются ровно за 5 минут до конфликта между нами. Вообще на свете появляются ровно за 5 минут.
Мы говорили об этом как раз с Павлом Юрьевичем перед передачей.
Вот. Ну, а они появляются, но потом, если они входят в состав России, они сразу исчезают. Их сразу, они
деревятся. Да, они куда-то деваются.
Потом, и все, их больше нет. Никогда их никто не вспомнит.
Да, все, и до свидания. И потом, о чем мы всегда тоже как-то так сожалели, об отсутствии синхронистических таблиц. Хотя бы знать, что параллельно, что, а в это время что происходило. Но это только начальное, этого мало. А что в сущности было, что происходило в Европе, в Западной, в Европе, вот, Восточной, как бы смутно ни было это определение. Но давайте сейчас определим вот первую передачу, первую нашу тему во времени и в пространстве. Вот что можно считать тогда? Мы вокруг тысячного года мы сейчас пойдем, или от тысячного года? Как будет здесь точнее сказать во времени?
Я например? Думаю, что вокруг, наверное, тысячного года все-таки.
Ну да, я, может быть, тогда раскрою. Сразу извинюсь, что сегодня мы как раз будем говорить на самые общие вопросы. Это не очень хорошо всегда. А вот потом, если нас не выгонят отсюда, мы перейдем к каким-то конкретным пунктам сравнения. Ну, обговорим их еще. Каким-то конкретным сюжетом. Будем двигаться не столько по хронологии, сколько по сюжетам. А тут я просто вот что хотел сказать. Почему захватить такую дату? Довелось мне этим летом оказаться в городе, где я давно не был, во Владимире, и посетить Боголюбова. А до этого я был в Бургундии. Ну и, в общем, я был поражен. То место, где убили князя Андрея, оно смотрится абсолютно узнаваемо. Это, в общем, ну, не могу сказать, что совсем то же самое, но это знакомое пространство, знакомые образы архитектурные, знакомые арки.
При посещении... Где в Бургундии? Клюни вот, или где?
Ну,
вот?
Может быть, Клюни. Клюни, конечно, больше всего похоже. То Клюни не так то много...
Турнюс какой-нибудь,
не
да?
Так вот много, не так много осталось. Оттонский собор даже сам Оттон. Вот. Но... ОСР там. Но... Там, когда смотришь Покрова на Нерли или уже Владимирские храмы, ты понимаешь, что это, не, конечно, это не совсем то же самое. Это отличная вещь, но это очень узнаваемо, понятно. Это один культурный универсум. То есть люди, которые, если бы они оказались, а они оказывались, мобильность была гораздо больше, чем нам может это представиться. Когда они сюда приезжали, видели... Они, в общем, понимали, о чем речь, что хочет сказать здесь
что значит.
Автор, что значит и так далее. Вот это крайняя точка, когда все вполне сопоставимо, хотя уже значительно, или, может, еще обладает своей спецификой, собственно говоря, что не обладает спецификой. А вот пройдет 100 лет, и ситуация будет совсем другой. Это уже будет другая реальность, драматическая, там, тяжелая, или, наоборот, открывающая широкие перспективы от... просторов Волхова до Японского моря, но это будет другое. Вот мы поэтому зацепились за домонгольский период.
Надо сказать, что Павел Юрьевич рассказал о своих впечатлениях. Я могу сказать, что несколько лет назад к нам приехала небольшая делегация немецких историков, с которыми мы поддерживаем отношения, и мы их решили повести как раз вот во Владимир, в Боголюбово, показать им храм Покрова Нерли. Я был потрясен их реакцией. Во-первых, они не ожидали всего этого, потому что для них Россия – это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, что они и говорили. А вот когда они увидели храм Покрова на Нерли, они ходили вокруг него несколько часов. После чего Отто Герхард Оексле сказал мне: «Ты знаешь, я понимаю, что Германия в XII веке не была центром культурного мира. Просто он простирался, видимо, гораздо дальше, да, на восток. Потому что, да, это пока единое пространство. И Москва, Санкт-Петербург — это, конечно, замечательные города, но это совершенно другой мир для Европы современной. Угу. А вот что касается X, XI века, XII века, это пока все очень близко. Очень близко. Поэтому я думаю, что точка
отсчета... Несмотря на гигантские расстояния.
Да. Точка отсчета взята совершенно правильно, по-моему.
Хорошо. Давайте тогда еще в пространстве тогда определим, о чем мы говорим. Когда мы говорим «Русь», мы говорим что? Когда мы говорим «Европа», что мы имеем в виду вот сейчас? Давайте попробуем здесь определить в пространстве, о чем мы говорим.
Вот это вот хитрый вопрос, потому что когда-то...
Ну а как без него?
Да, на одной из конференций или круглых столов, которые проходили у нас в Институте всеобщей истории, мне был задан вопрос такой очень острый. Сказали: когда вы говорите, что Русь, русская история, что вы имеете в виду? Я говорю: ну примерно то же самое, что сказать французская история, Франция для XI, для XII века. Я говорю: я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что да, это какой-то образ скорее, нежели что-то реальное. Потому что, когда говорят о Руси для X века, для XI века, речь идет о древнерусском государстве. Но это государство не совсем такое, к какому мы привыкли. Это гораздо более эфемерное образование, которое не имеет такой жесткой структуры, которое не имеет таких жестких границ, которое не столь четко определено даже для самих жителей этого государства. Они знают, что они живут в русской земле, да. Да. Но для них русская земля — это не государство. И это скорее такое этноконфессиональное понятие. То есть это страны, где исповедуют христианство и ведут службу на славянском языке. Вот, собственно говоря, и все. Вот. Есть понятие русская земля.
Ну, к концу этого периода.
Да.
Потому что к началу там было сложнее.
К началу было совсем сложно. Совсем сложно. Потому что тогда вообще не было такого представления.
Когда говорят, что Олег завершил объединение русских земель.
Ну, это, знаете, только можно вырезать из карты новгородскую землю и киевскую и склеить. Как это можно было объединить их? Невозможно объединить. Их объединяла реально одна только вещь. Это путь из варяг в греки. То есть торговые пути, вдоль которых можно было облагать данью племена. И, в общем-то, считалось, что они все вошли в состав этого объединения. Хотя жили они совершенно самостоятельно. Там князь появлялся раз в год, как ясно солнышко. Не более того. Понимаете, 1200 километров по тем временам — это расстояние колоссальное, это месяц пути в лучшем случае.
А давайте это обернем в другую сторону, 1200 километров, посмотрим, увидим какое-то гигантское расстояние.
Да.
Хотя бы на запад тогда увидим что-то.
Плюс к этому, кстати сказать, есть еще одна деталь, которая сразу же разделяет Русь и Европу. Во всяком случае, ту часть Европы, которая входила в состав Римской империи.
Это...
Там были дороги.
Дороги.
Там были мощенные дороги. Это наследство, которое осталось от Римской империи.
До сих пор.
И то, что объединяло Европу сразу. У нас все земли объединяли только реки. У нас дорог не было, нет и не будет в ближайшее время, судя по всему.
Хорошо. Но с реками сейчас тоже проблема.
С реками тоже проблема, поэтому...
Да, и рек не будет.
Да, ну, это и самолеты.
Вот, тоже проблема. Хорошо. Вернемся туда. И когда мы говорим Европа, несколько Европ, о чем мы говорим?
Значит, раз уж мы заговорили о пространстве, дорогах, географических вещах, то, наверное, понятие Европы тоже очень...
Это все-таки наше понятие.
Эфемерное, оно наше, и сами, даже на нашей с вами памяти, понятие Восточная Европа менялось очень...
Нет, Восточная Европа здесь вообще, это темный лес.
Мы говорим о Европе, мы говорим то, что, так условно, латинское Средневековье. То есть та Европа, где служили...
Служит
Богу
на
латыни. А не на греческом, не на других языках. Вот это вот Европа. Что о ней можно сказать? Насчет дорог, да, правильно, но сила-то Европы не в этом. С точки зрения больших геополитических наблюдений, это очень много там пишут, талассографическая теория. Европа – это прежде всего дар моря. То есть в Европе нет точки, которая была бы удалена от моря больше, чем, на, там, допустим, на 300-350 километров. Куда бы ты ни пошел, на какую бы реку ты ни вышел, ты все равно попадешь к морю, причем достаточно быстро. И по воде любой товар, любой человек, любая информация распространяется во много раз быстрее, чем даже по рекам, не говоря о сухопутных дорогах. И в этом уникальный дар Европы, его отличие, скажем, даже от Индии, которая, казалось бы, омывается морем, от Китая, где тоже с изрезанностью морского берега вроде бы все в порядке, они в разы превосходят по этому индексу. Если же брать, условно говоря, восток Восточной Европы, да, то здесь ситуация просто наоборот перевернутая. Морей нет, а если есть, то они, да, достаточно
далеко. Они очень далеко, они очень далеко на юге.
Есть реки, но по этим рекам куда-то реки плывут не с востока, текут не с востока. Нельзя сесть в лодку и приплыть в Сибирь из Москвы.
Они только все реки меридиональные.
Вот, ну, только с небольшими там.
Ну, да.
Небольшими загогулинами. Вот, только, значит, по озерам, по волокам и все. И все равно эти реки попадают в закрытые моря. Все равно попадаешь в море, из которого, как из Каспийского моря, трудно куда-нибудь выплыть дальше. И это, конечно, такая вот предзаданность отличия. Я не знаю, что лучше, что хуже. Может быть, как раз для спокойствия лучше, чтобы тебя не трогали.
Это просто так.
Просто они вот так вот разные.
Да, набеги тех же самых викингов, они хороши только были на северо-западе, потому что дальше тут уже не доберешься просто.
Ну, они ходили, но просто...
Они ходили по рекам, но это в другом качестве.
Уже торговать, уже
в другом качестве, да. Как торговцы, прежде всего.
А в Европе они могли легко обогнуть ту же самую, да, Европу и оказаться на Сицилии, да, что и было.
И, скажем, алжирские, из нынешней алжирцев, конечно, не было никаких алжирцев, какие-нибудь там сарацины с Варварийского берега, они спокойно могли заходить как угодно далеко на север и тоже там грабить и все. Вот, это, наверное, очень важное отличие. Дальше Европа, с которой мы сравниваем, дальше идет вот что. Европа до 1000 года, условно говоря, она, конечно, очень разная. А вот потом начинаются, усиливаются черты, которые ее объединяют и так далее. Она разная, потому что существует Европа с античными традициями, Европа, где этих традиций было немного, и Европа, где этих традиций не было отродясь. Это разные миры. Существует мир, условно говоря, Центральной Европы, Чехия, нынешняя Польша, Моравия, которые живут по своим собственным закономерностям. Там очень интересные институты. Их обязательно нужно знать, если ты интересуешься российской историей. Нельзя изучать историю России в границах СССР или даже Российской Федерации. Это просто смешно. Но это отдельно. Вот существует, как минимум две Европы. Европа, условно говоря, постримская, и Европа, условно говоря, варварская. Есть замечательная книга Карла Модзелевского, крупного польского ученого, очень симпатичного, «Варварская Европа», где он с элементами политизации говорит, что вот нельзя представить, что Европа, это она вышла из античности, и все, потому что столь же важное в современной жизни объединенной, необъединенной Европы, вот это наследие барбарикума, куда входят и германцы, и кельты, и скандинавские традиции, славянские традиции, славянский народ. Он не очень хорошо знает уграфинские и балтские традиции, но пытается их тоже посмотреть, как это, и общие институты, общий распорядок жизни. Вот, то есть существует как минимум две Европы, а может быть их и больше.
Да, я думаю, что три, потому что есть же еще Византия.
Есть отдельно стоявшая,
примыкает Болгария, стоявшую
Византию. Нет, это несколько Европа другой мир, скажем. Да?
Поэтому до 1000 года нам трудно взять одно явление и второе явление, их сравнивать. Просто за неимением этих объединенных явлений. Что будет после 1000 года с Европой, я сейчас уступлю слово Игорю Николаевичу, что будет характерно. Для развития науки, культуры, экономики, нужно, пожалуй, две вещи. Нужно некоторый элемент стабильности. Полной стабильности ни в коем случае не нужна, полного мира и процветания никогда не будет. Будет все время состояние войны, это нормальное состояние. Но все-таки в известных пределах. То есть вот как после Верденского раздела определились примерные границы, и дальше они уточнялись, так они, в общем, так и существовали.
Имеется в виду империи Карла Великого.
Да, империи Карла Великого. Не то, что вот они пересматривались через каждые там, 15-20 лет. Вот этого уже не было. Раньше были такие, была такая нестабильность. Она примерно здесь все успокаивается, с одной стороны. С другой стороны, существуют настолько устойчивые эти образования, что они не дают образованию универсального универсальный код политического единства, что тоже очень важно. Потому что как только это единство где-нибудь устанавливается, у нас Китай прекрасный пример, и другие регионы, там пропадает очень важное, пропадает стимул для соревнования, в том числе, условно говоря, в военной области, в культурной и так далее. Вот комбинация вот этих двух элементов, то есть, с одной стороны, некоторые определенные устойчивости, и вместе с тем многообразие, отсутствие унификации, плюс, значит, морские эти самые, все очень выгодные данные для торговли, для что южная конечность Средиземное море, что Северное море Балтия до Старой Ладоги, до Ладожского озера включая. Вот, это очень хорошие козыри, и Европа их использовала. Плюс еще один очень важный козырь – это некоторая закрытость от Великой степи, от кочевого фактора, который очень важен вообще в истории Средневековья, и, пожалуй, он является его.
И последнее, очень важное – роль христианства и распространение христианства, причем раздела церкви еще нет, но христианство латинское распространяется. Распространяется, и весь этот период оно распространяется. Когда мы говорили об угрофинской Европе, мы говорили, вот в центре всего, там, между славянами, германцами и латинскими вот, уже, собственно, образованием, получается Венгрия. Венгрия, которая вот вокруг тысячного года как раз и становится христианской более-менее, хотя бы официально становится. Когда ее крестил Иштван-то святой? Вот тогда вот тысяча какой-то, по-моему, год и есть. Какова роль христианства, как объединяющая роль? Как объединяющая?
Ну, естественно, она огромная. Это не просто христианство, это не религия. Вообще религия применительно к средним векам, это не очень удачный термин. Религия – это понятие какое-то.
А какой надо термин употреблять?
Не знаю, какой. Вот Ален Геро предлагает термин «экклесия». Церковь,
это церковь.
Не церковное здание и даже не институт церковь, но объединение верных.
Ну, которые, церковь в первоначальном понимании.
В первоначальном распространенном на всю эту территорию. И если человека начинать все-таки расспросить очень хорошо, каким общностям он принадлежит, он в конце концов выйдет на это понимание. Мы вот тело Христово. Мы живем вот в этой общности, в этой империи, и в конце концов все к этому. Это не единственное общество, существует масса других. Но финальное на горизонте.
Это является фундаментальным, в общем-то, различием, потому что вот я недаром сказал об этноконфессиональных общностях того времени. Они не этнические, потому что этнос в применении, скажем, там, к X веку, к XI веку это очень специфический термин. Потому что они себя больше ощущают жителям определенного города и округи этого города, чем принадлежность к определенному племени в таком широком смысле слова. Да? А вот этноконфессиональная принадлежность очень важная. Причем христианство здесь оказывается единым для всех, как база. Да? И разница не столько даже в обрядовой стороне, которая еще будет утрясаться, а разница, на каком языке ведется богослужение. Это довольно четкое разделение между латинской церковью, между греческой церковью и славянской церковью. Хотя греческая и славянская очень близки. Но в свое время просто болгары добились того, что Охридская церковь стала автокефальной, и они добились разрешения вести службу на славянском языке. Поэтому, когда говорят, что Русь принимает христианство от Греции, здесь есть такой нюанс. Все-таки это в болгарском таком варианте.
Да,
о болгарином варианте.
И с языком.
С языком, совершенно верно.
И с языком, в общем,
Вот принципиальная, конечно, на мой взгляд, разница, потому что все зависело от того, на каком языке будет вестись богослужение. Если там, скажем, Чехия, Моравия, да, начинается все с того, что сначала они принимают славянский язык, потом они принимают латинский язык, и это определяет, в общем-то, их отношение, там, скажем, к Риму и так далее, условно говоря, да, то Русь оказывается как раз в совершенно другом обществе. И когда говорят о русской земле в источниках древнерусских, то там захватывают и Болгарию, там захватывают и Румынию, где тоже так же велось богослужение, там захватывают и Валахию, там захватывают.
Хотя язык уже тогда, язык ведь все-таки романский.
Да.
То есть, язык бытовой,
то есть,
язык.
Да, да, да. Но тут, конечно, прежде всего речь идет о языке богослужения.
Мы сейчас с вами прервемся. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Здесь есть конкретные вопросы. И мы, определяя вот сейчас, о чем мы говорим, на, не только на сегодня, но и еще на многие передачи, мы к более конкретным вещам перейдем через 5 минут. Я напоминаю, что Игорь Данилевский, Павел Уваров. И мы говорим «Русь, Европа», определяя сейчас и временные, и пространственные границы того, о чем мы говорим. Встретимся через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу, совместную с журналом «Знание и сила». И сегодня «Домонгольская Русь», «Романская Европа», тысячный год, точки соприкосновения. Давайте сейчас к точкам еще перейдем. Мы определили, где мы, когда мы. Игорь Данилевский и Павел Уваров. Наш сразу, Игорь Николаевич, вот это сразу вот здесь вопрос был у нас. Откуда вам и что известно о домонгольской истории? Мы всякий раз говорим об источниках.
Да, каждый раз это полезно, я думаю. Мы знаем о домонгольской Руси из тех же источников практически, что и о Западной Европе. По типу, во всяком случае, это, во-первых, письменные источники, которые появляются довольно поздно, причем они фиксируются поздно, хотя могут быть там и предания, легенды, которые существовали гораздо раньше. Но по времени, да, это довольно поздние источники письменные, поэтому ранняя часть – это всегда легендарная история, так же, как и в Западной Европе в значительной степени. Правда, тут разные легенды и разный, так сказать, уровень, так сказать, точности этих самых преданий. Это археологический материал. Археологический материал достаточно большой. И это для самых ранних этапов, кроме археологии, это еще лингвистика, которая позволяет нам точно сказать, что у нас-то корни общие с Европой. Угу. Что это все-таки вот одна волна индоевропейцев, от которой постепенно откалываются носители разных диалектов, и на последнем этапе откалываются как раз носители балтославянских диалектов, которые некоторое время существуют вместе, где-то на протяжении там, полутора тысяч лет. И потом только начинают уже разделяться, где-то с середины первого тысячелетия до нашей эры. Ну вот, продолжая мысль, которую высказывал Павел Юрьевич, я хотел бы сказать, что у нас тут есть общее и различное с Европой. Если в Европе была стабильность, да, определенная, то когда мы говорим...
С какого-то времени.
С какого-то времени, да. То на Руси с определенностью как раз хуже. Я объясню, почему. Здесь несколько иные природно-климатические условия. Вот мы редко смотрим на карту внимательно. Мы ее так располагаем, как нам удобно, как мы привыкли. Но если мы посмотрим, вот скажем, Киев, а это южная оконечность Киевской Руси, да? Ведь Киев находится на одной широте с Лондоном. Но в Лондоне ситуация несколько иная, природно-климатическая. Опять-таки, там есть Гольфстрим, там рядом Атлантический океан. Вот. А на север от Киева располагается зона лесов, потому что Киев сам находился в зоне лесостепей. Это лесная зона, причем лесная зона с крайне неплодородной почвой. Это зона рискованного земледелия, где, в отличие даже от Скандинавии, гораздо короче был сельскохозяйственный год. Всего где-то 120 дней, а не 150-160, как в Скандинавии. Я уж не говорю о западных соседях,
о южных соседях. Почему это зависит не только ведь от широты тогда получается?
Да, конечно, конечно. Тут влажностный режим совершенно был другой. Связано это с тем, что отделена эта часть как раз от теплых морей. Вот то, о чем говорил Павел Юрьевич, это ведь не только географический фактор такой, что там можно по морю куда-то добраться, но море еще определяет и погоду. Вот. Зато северные ветры очень сильные. Здесь континентальный климат.
Скандинавия в Европу закрывает своими
дорогами. Да, Скандинавия закрывает Европу раз, а Скандинавия прикрывает Гольфстрим, опять-таки. Там совершенно другой режим влажностный, температурный режим. Там нет таких сильных перепадов между зимней и летней температурой.
Ну, кроме Финляндии.
Но Финляндия – это особый разговор вообще, понимаете. Тут уже мы не говорим, поскольку Финляндия пока к Европе-то трудно ее отнести даже. Вот в тот период.
В тот период, безусловно.
Потому что там Лапландия... Все это страна, где существуют какие-то там колдуны, и вообще бог его знает, как люди там живут.
Да, это не только, это не то, что новое изобретение Санта-Клауса помещать.
Да, конечно.
На место жительства.
Конечно, это вообще окраина земли.
Лапландия это такое, это легендарное место.
Совершенно верно, оно больше мифическое, чем реальное в то время. Вот, на Руси все далеко не так. Там нет этой самой стабильности. Да, там довольно сложная этническая ситуация, потому что это разные язычные народы, которые находятся в постоянном контакте между собой, но при этом надо учесть, что чем дальше мы уходим с запада на восток, тем меньше плотность населения. И для Восточной Европы, по экспертным оценкам, скажем, для X века, это где-то в лучшем случае 4,5 миллиона человек от Белого моря до Черного и от Карпат до Уральских гор. То есть плотность населения гораздо ниже, чем в Европе, хотя и там, кстати сказать, плотность населения не такая.
Тысячный год. После этого начнет.
Да, после этого.
Да, пока после этого начнется. Но даже и по тем временам.
Но даже по тем временам это
синхронно сравниваем.
Да.
То
причем это население сконцентрировано в нескольких таких крупных поселениях, и в общем-то осваивается окружающая территория довольно медленно. Это очень сложный процесс, тем более что это леса. То есть это леса, которые надо вырубать, это земли, которые надо осваивать. Это очень тяжелый, так сказать, труд, который был проведен в Европе чуть-чуть раньше. Чуть-чуть раньше. У нас это будет продолжаться до XVI века включительно. Освоение вот этих вот колоссальных лесных массивов. И то, та территория, на которой мы сейчас находимся, это лесная зона, тут непроходимые дебри. Вот. Опять-таки при отсутствии дорог. Так что все-таки стартовые условия были чуть-чуть разными. Чуть-чуть разными. Вот. Но зато вы задали вопрос о религии. Да, колоссальную роль она сыграла. Потому что принятие христианства при Владимире, то есть в конце X века, это, конечно, была поворотная точка в развитии, скажем, вот, Древней Руси, вот, восточнославянских племен и окружающих племен тоже. Потому что с этого времени начинается история, включенная в европейскую историю. В значительной степени. Понимаете, вот это парадоксально, конечно, но мы знаем хорошо, что во время великого переселения народов, когда прошли гунны через всю Европу, да, в Европе сохраняются явные следы этого нашествия. Хотя бы в виде эпических произведений, таких как «Песня о Нибелунгах», «Беовульф», там «Сага о Сигурде». Вот. Никаких воспоминаний о славянах там нет. У славян, соответственно, тоже никаких воспоминаний о гуннском нашествии. Отдаленные воспоминания об аварах, которые появятся позже.
Да, но, о Кеобре.
Да, гунны просто вот прошли, как будто не заметили друг друга. Хотя гунны перекроили всю этническую, политическую карту Европы. И они, собственно говоря, дали толчок колоссальный совершенно к тому, чтобы начали формироваться те государства, с которыми мы будем иметь
дело. Но сами куда-то исчезли. Сами где-то растворились.
Растворились, ассимилировали, часть ушла. Причем часть ушла, вот скажем, значительная часть ушла как раз в Северное Причерноморье. Это Великая Булгария, которая потом разделится на серебряных и черных булгар. Часть откочует потом на север и даст основу волжско-камской Булгарии. Будут предками современных казанских татар, чувашей. А другая часть откочует на Балканы, там столкнется с южными славянами, создадут первое болгарское царство. То есть там сложные очень процессы этнические, которые происходили. А есть еще один момент, о котором тоже сказал Павел Юрьевич очень четко. Степь. Вот степь от Европы была далеко. Она была очень близка к Руси. Потому что южные, юго-восточные территории – это постоянные контакты со степняками. Причем это контакты очень сложные, потому что это разные экономики. Это разная система освоения мира. Это разные культуры. И взаимодействие, конечно, было чрезвычайно сложным. Оно не сводилось только к военным столкновениям, как у нас иногда думают. Нет, это гораздо более сложные были процессы. Это тоже ассимиляция. Это и культурное взаимодействие очень мощное. Это и совместные действия по контролю за торговыми путями, которые проходили с востока на запад. И которые потом станут доминирующими, в отличие от пути из варягов в греки.
Да. Вот.
То есть это достаточно серьезные вещи, которые в значительной степени определили специфику развития вот как раз народов, населявших Восточную Европу.
В общем, существует, я хочу вмешаться сюда, извините, существует вот какой-то промежуточный слой, то, на что обычно историки не обращали внимания, подчеркивая просто такую абсолютную полярность, скажем, оседлых племен Древней Руси и степняков. Существуют города. Вот Плетнёва очень много им занимался.
Города потом. Именно у степняков.
У степняков? Что казалось бы вообще...
Причем хазарские города. Ну, я понимаю, что археологи могут мне сказать, ну, не хазарские города, это города салтово-маяцкой культуры. Они всегда поправляют очень аккуратно. Но это, скажем, Семикаракурское городище. Это колоссальные стены. Это укрепления, сделанные из сырцового кирпича. Но это просто колоссальные совершенно вещи. Я, когда увидел это все, был потрясен. Да, это города, которые строят степняки. Они ведут... как писала та же самая Светлана Александровна Плетнёва, полукочевой образ жизни. Да, там есть крупные административные центры. Да, они постоянно взаимодействуют. Мы же не будем забывать, что и впоследствии, скажем, там, в XI веке, в XII веке, это будут постоянные контакты. Тот же самый князь Игорь, понимаете, он был чуть ли не больше половец, чем русский. Потому что у него предки половцы в значительной степени, да? И сына своего он за половчанку выдает. Это норма была.
Общественности это... на вас нет.
Да, Николаевич. Это была норма, в общем-то, для южно-русских
князей. Она пожаловалась президенту, и он бы сказал, что некоторые тут говорят.
Да, ну что делать? Андрей Боголюбский наполовину половцем был.
Ужас.
А он-то первый великоросс, выходящий на историческую сцену, как писал Василий Васильевич Ключевский.
Ну, вот потому он...
Потому и стал, да, первым великороссом.
Хорошо, у нас как раз еще нам надо обобщить, насколько здесь в разделе и культурным, и цивилизационным, если что бы не подразумевать под этим, именно раздел церквей. Какое-то влияние имеет, потому что мне здесь 50 вопросов уже пришло, как Геннадий говорит. Европа с XI века, территория католическая, граница по приходам. Вот. Разве это с XI века? Разве вот 1054 год, он настолько был явственен для всех, что здесь наступает раздел?
Значит, схизма... Это была не первая схизма. Таких схизм уже было несколько, но они рано или поздно как-то преодолевались. А это не преодолели. Конечно, дата формальная. Здесь не в ней дело. Европа XI века, середина XI века, и уж тем более второй половина XI века, это Европа Григорианской реформы, когда создается то, чего не было не только на просторах Восточной Европы вообще, но и в Византии. Создается вот этот вот уникальный институт папской церкви. Папство существовало раньше всегда, но там давно, и папа Геласий, и прочее, прочее. Но вот как институт, охватывающий огромную территорию с определенной довольно-таки хорошо прописанной доктриной, знаменитый примат папы и так далее. Вот это вот изобретение XI века. И это качественно уводило ситуацию совершенно на новый уровень. Даже по сравнению с Византией. Потому что до этого все сопоставимо вполне, и, конечно, если мы говорим об общих точках, и где-нибудь там на Днепре и на Волхове смотрели на Византию как образец, конечно, культурных моделей, подражаний и так далее. И на Западе до нее очень долго продолжали смотреть. А вот XI век здесь происходит такой вот качественный перелом. И вот с этого момента действительно различия видимы и гораздо больше, чем схожи. Приходы установились раньше, но система приходов, система права реципированного римского и тут же созданного канонического права, целибат как таковой, он уже не существовал как норма единая. Это все вот время после 1000 года, даже после Григорианской реформы и результат.
Здесь вот это гораздо важнее. То, что происходит внутри Западной Церкви и выстраивает ее как некое здание,
да,
уже сейчас.
Да.
Вот это, и тогда мы увидим явство.
Причем надо сказать, что на Руси, конечно, появляются вот в конце X, в конце XI, в начале XII века появляется целый ряд поучений против латинин. Там все время речь идет о различиях в обрядах, объясняется, в чем суть этих различий и так далее. Но при этом достаточно спокойное отношение, в общем-то, к представителям как раз вот латинского мира, условно говоря. Да? Не будем забывать, что у нас сплошь и рядом супруги у князей были именно оттуда, и это никаких проблем не создавало. Понимаете? Нет никаких сведений о том, что их перекрещивали, что с ними велась какая-то разъяснительная работа. А ведь они должны были приезжать со своим двором, со своими духовниками. Да? То есть это достаточно было такое активное взаимодействие. Я больше даже скажу, я понимаю, что я скажу сейчас страшную совершенно вещь, но ведь известен документ, это подлинный документ, это благодарственное письмо Папы Римского Александру Невскому. Через 2 года после ледового побоища он благодарит Александра за то, что тот разрешил построить в Пскове католический храм. И, судя по, так сказать, тону письма, чуть ли там не учредить епископскую кафедру. Это взаимодействие было достаточно более мягким, я бы сказал так.
Когда происходит обострение?
Ох, трудно сказать.
Ну, можем констатировать, когда оно наверняка есть.
Да. Да.
Оно наверняка есть в 16 веке.
Безусловно.
Оно, видимо, есть в 15 веке,
15
хотя фряги приезжают без особых проблем, но все-таки приезжают в чужой мир. И это очень хорошо всем понятно.
Скажем, те же самые события, причем там решаются почти одни и те же вопросы. Я не знаю, будет ли у нас возможность еще поговорить, но в XVI веке там вообще просто история настолько тесно начинает пересекаться, когда там происходит Тридентский собор и Стоглавый собор у нас, а вопросы практически одни и те же.
Это вообще обострение невероятное и осознание религиозного.
Да. Феррара, Флорентийская уния, извините, совершенно спокойно приезжает, мало того, новый митрополит, который приезжает в Москву, он приезжает как представитель папы. И это поначалу не вызывает никакой реакции. Хотя он ведет с тобой там папский крыш, то есть крест католический.
Вот это, наверное, и есть точка бифуркации.
Вот с этого момента, судя по всему, вот с этого момента начинается такое обострение, потому что до того более или менее спокойные отношения.
Все-таки какова действительная роль, собственно, монгольского нашествия? Вот если искать, что оно сделало?
Вы знаете,
Было ли это нашествие?
Ну, нашествие было, безусловно. Нашествие было, причем нашествие, в котором угроза этого нашествия, она была ведь и для Европы очень солидная, потому что монголы дошли до Адриатики. Западные границы Улуса-Джучи, они были за пределами Руси. То есть они простирались на запад еще дальше. Это и болгарские территории, это и румынские территории, там были свои наместники. То есть тут проблем не было. Италия готовилась к отражению высадки монгольского десанта, Англия готовилась к высадке монгольского десанта, немцы принимали участие в сражениях с монголами вместе с венграми и поляками. Неудачно разбивали монголы их. Это все очень серьезная была вещь. После того, как русские земли остались в составе Улуса-Джучи, а это действительно так, хотя у нас часто говорят, что это было полуавтономное существование. Полуавтономное было существование всех покоренных территорий, потому что монголы не вмешивались во внутреннюю структуру. Они не сажали своих управителей.
Это было не только нашествие. Это было нашествие, но не только нашествие.
Нашествие прошло в течение 4-5 лет. Вот после этого устанавливается совершенно новая система связей, выстраивается такая пирамида власти, во главе которой, в общем-то, стоит как раз хан ордынский. И хотя он формально подчиняется великому кагану еще и в Каракоруме. Но только формально, потому что уже начиная там с того, как Менке или Мунке захватывает власть в Каракоруме при помощи Батыя, когда они свергают Агульгамиш, с этого времени Улус-Джучи приобретает автономию, вполне определенную. Вот. Но для Европы это, конечно, уже чужая территория.
Да, очень долго будет.
И надолго закрывается.
Да, закрывается.
То есть это первый металлический занавес какой-то получается, да?
Ну, что-то вроде того.
Итальянцы очень хорошо поняли, монетный занавес.
Да.
Итальянцы,
да?
Как торговая нация, они обращают внимание на монеты. Все, это татарская монета. До Петра I это татарская монета. Потому что она единая кратная система. И они это очень хорошо понимают. Это ничего оценочного в этом нет. Им как раз все равно, даже очень хорошо, что можно договариваться на такой большой территории, где примерно одинаковые там, монетные соотношения и примерно одинаковые понятия. И они это очень хорошо понимают, опять же, не осуждая, особой любви они не испытывали. Не соврать. Но и
неприятие такого тоже не
испытывали. Просто констатировали, что это другое.
Пытались взаимодействовать в первые десятилетия после установления власти Орды на русских землях. Это и все эти бесконечные отношения между Данилом Романовичем Галицким, когда он там чуть ли не становится императором Австрийской империи в какой-то момент. Да? Это и попытки установления контактов с тем же самым Александром Невским, когда ему предлагают сотрудничество.
Но это почти все границы разные.
Но это граница. То есть на этой границе начинает выстраиваться новая система отношений, которая и выстраивается вот как раз в середине, во второй половине XIII века. Но после этого, конечно, это барьер, и барьер очень существенный. Если до этого был языковой барьер, конфессиональный барьер, к нему теперь еще примешиваются и этнополитические барьеры. И это, безусловно.
И очень серьезно.
Очень серьезный. Очень серьезный. Боятся. Боятся, не хотят туда идти, не хотят, чтобы...
Понимаешь, что тут уже другие правила игры.
Да. Потому что это чуть-чуть уже Монголия.
А Русь перестает быть Европой? Перестает?
Нет.
В каких смыслах?
Нет. Нет.
Вот... Каким образом она остается Европой?
Вы знаете, она остается Европой в том же смысле, что она была изначально, в культурном плане. Вот культура, все-таки основы культуры, они были европейские, безусловно. Если мы с вами почитаем ранние предания русских летописей, мы увидим, что это предание, которое один в один совпадает с теми преданиями, которые записывают Видукин Корвейский о призвании, скажем, саксов в Британию, да? А у нас призвание там, варягов. Это рассказ там, о четвертой месте Ольги. Это один в один рассказ о том, как Харальд Суровый захватывает Сикелей в той же самой Сицилии. Вот при помощи птичек, которым привязывают зажженные там, тряпочки, пропитанные серой. Это история, как Владимир Святославич значит, выясняет отношения с Рогнедой, то, что записано в Лаврентьевской летописи уже за пределами повести временных лет.
Не хочу разуть.
Да, и тут же история о железном скеге, которая там... Точно так же его Гудрун собирается зарезать, он перехватывает руку, и, значит, после этого они расстаются.
Но это больше идет через такую вот систему, опорную систему и знаковую Северной Европы.
Это ранний период. Вы знаете, вот получается так, что это ранний период. Что касается 13-14 века, это колоссальное количество текстов, которые идут из Греции. Причем я никак не могу понять, какими путями это заходит, но это знакомство с античной культурой, с античной философией. Это колоссальное количество образов. Когда я читаю в XIV веке, что там какие-то платонические идеи в древнерусских рукописях, которые совершенно четко прослеживаются, это, конечно, производит просто фантастическое впечатление. Они продолжают читать те же самые книги, они продолжают читать те же самые тексты. В беседах против пережитков язычества языческие боги славянские объясняются через античных богов. Понимаете, говорят, это то же самое, что Артемида.
То же самое, что, да.
Меня это просто потрясает, потому что это вообще странная довольно система.
Можно ли сказать, что база, вот эта база остается одна, вот культурная база остается одна, но при этом растет разница. Куда-то в других направлениях от нее, в разных направлениях развиваются. Можно ли так сказать?
Ну, я бы предложил подумать насчет понятия магистральности. Вот магистральность была присуща и до монгольской Руси. То есть это громадная территория, связанная не столько там каким-то единым, достаточно плотно расселенным, стабильным населением, сколько вот этими путями, как у Руси, Рости, было понятие Норвег, Северный путь. Значит, был Аустервек, Восточный путь. И вот этот вот гигантский Восточный путь через Старую Ладогу в Биармию, Северный Урал, вот эта вот речная Русь, как Новгород перехватывает эту модель поведения, это Русь, связанная речной системой и долго существующая уже после всяких монголов. Да и сейчас это другая, это немножечко другая страна, если вы хорошо попутешествуете где-нибудь там, от Вологды и дальше. По разным причинам. И приходит друг... становится, не теряя вот этой магистральности, она становится магистральной по оси Восток-Запад с гигантской, это огромная территория, и не просто большая территория, это очень важная территория, это очень важная связь с Востоком и так далее. Это, конечно, сильно меняет и политические устройства, и правила поведения людей, но остается очень много общего, остается христианская культура, остается библейский образ, даже не в неоплатонизме дело, а просто, ну, как единая образная система.
Я просто сказал о том, что это еще дополнительно.
Даже еще.
И еще к этому еще
влияние, да.
Существует. Понимаете, и западные специалисты по истории Руси, и наши специалисты по истории Руси, имени которого у нас нет, мы не очень понимаем, можно ли говорить о средневековой Руси или нельзя. Одни говорят, можно, другие нельзя. Когда кончается Древняя Русь?
И когда начинается средневековая Русь?
Когда кончается средневековая Русь? Когда? У нас нет номенклатуры этой, да, прописанной. Но они все равно склонны недооценивать фактора общности и единства, который можно не в политических целях искать истоки демократии там, в институте Тысяцкого, Вильяминова, казненного в XIV веке, а вот действительно посмотреть на структурные какие-то вещи. Их можно тогда увидеть, можно выделить много родства. Мне не очень нравится, что мы смяли немножко вопрос с источниками. Мы как-то начали говорить об общих. Да. А этих источников прибавилось очень много. За последние 50 лет, конечно, их стало на порядок больше, чем было там всё долгий историографический период.
А за счет чего прибавилось, если так? Просто кратко одну фразу.
Археология, прежде всего.
Берестяные грамоты.
Угу. Как часть археологии.
Берестяные грамоты позволили решить вопрос о слове полку Игоря.
Да, да, это они позволили решить массу всяких вопросов, в частности, о том, насколько это было единое образование, угу, в этническом плане, в языковом плане, в культурном плане. Да это просто заглянули, так сказать, к нормальным людям.
А вот как раз мы сейчас наметили очень несколько важных путей и важных точек, в которых мы будем сопоставлять и Европу, и Русь в последующих передачах. Вот, мне кажется, здесь у нас и город, и многое, да, что, и вера, и отношение ко времени, и к пути своему, и к даже концу света, что у нас обязательно будет. Игорь Данилевский, Павел Уваров в программе «Не так». Это первая передача вступительная цикла.
Нет, ребята, все не так, ребята.